Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли через Тебя, в Нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно действуют и доступны каждому из нас лично. И прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление, препятствия, были невнимательны к просьбам и наставлениям Духа Твоего. Мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя, дай направление мыслям. Дай направление словам и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь учить нас сегодня. Просвети очи сердца нашего. И пусть помазание Духа премудрости Твоего и откровения прямо сейчас да снимает всякое бремя и да снимает всякое ярмо во имя Иисуса. Пусть всякая суетная мысль, пусть всякое давление тьмы да оставит ум каждого присутствующего и слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум и благодарим Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас мы уже имеем ум Христов. Ум, способный понимать и принимать в помазании Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Благодарны Тебе за Твое Святое присутствие. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично, чтобы каждый из нас мог быть эффективным, плодовитым, чтобы Царство Божие утверждалось, насаждалось, и чтобы мы приносили много плода. Направь нас Духом Своим, направь мысли, слова, действия каждого из нас, чтобы мы могли понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим сейчас и помышляем. И мы принимаем, что в помазании Твоем, в Твоем Святом присутствии, Божьи способности и возможности действуют в каждом из нас несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу, Иисус, помажи меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести об этом даре, было открыто, было доступно, было понятно и через откровение Святого Духа совершило свою работу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, я принимаю. Благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за это благословенное время и за те способности и возможности, которые возгреваются прямо сейчас. Иисус, мы держимся слова, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы полностью полагаемся на Твои способности и возможности Твоего Духа, действующих в нас могущественно. Спасибо Тебе за это благословенное время и за Твое помазание. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте, как всегда, напомним себе некоторые основные моменты по дарам Духа Святого. Я понимаю, что у каждого из вас, наверное, как и у меня в свое время, представление о дарах начинается слово «дары». Ну, дары, хорошо, что они есть. И в целом это стало в какой-то степени... знаете, приводить такое состояние христианства, когда, по сути дела, особенно разницу между верующим и неверующим, ты и не видишь. Ты пытаешься ее как-то создать, как-то внедрить, и не знаешь, с чего начать. Но по мере того, как совершается определенная зрелость, рост, приходишь к пониманию, что дары – это не просто подарки, которые даны тебе для того, чтобы пусть у тебя будут. Это снаряжение. Конечно, если бы... присутствовал термин «снаряжение Духа Божьего». Во многом, может быть, мы и пересмотрели какое-то отношение к дарам. Но слово «дары», оно подразумевает лишь то, что это дается вам бесплатно. Это благоволение дающего. Но само по себе оно имеет понимание снаряжения. То есть дары Духа Святого – это сверхъестественное снаряжение для сверхъестественной жизни в этом проклятом мире. Мы живем в мире, который Бог не планировал. Сразу это усвойте. Бог не планировал, что вы будете жить в таком мире. Потому что изначальный мир, который Бог планировал, представлен в Бытие 1-2 глава. Это было бы несправедливо, что для Адама Бог запланировал такой мир, Бытие 1, 2 глава, а для вас, извините меня, ну что осталось? Это было бы несправедливо. Поэтому мы и подходим с этой позиции, что изначальный, Богом запланированный мир – это Бытие 1, 2 глава. То, что произошло после того, что сделал Адам, это то, что Бог не планировал. Но Бог учел, что, возможно, на каком-то этапе вечной жизни личности, личность может сделать неправильный выбор. Учтя это, Бог в своей мудрости приготовил определенное снаряжение на период, пока месть будет полностью восстановлена совершенная. И туда входят определенные дары. Я более чем уверен, что дар исцеления в Царстве Божьем, его там нет необходимости. Кого вы там будете исцелять, если он утрет всякую слезу? Освобождение, изгнание бесов, развлечение духа в определенной степени, они там не нужны будут. А если они есть, значит, они нужны сейчас. А если они нужны сейчас, то они нужны сейчас. Нужны. Поэтому, говоря о дарах, мы говорим о снаряжении. И что удивительно, что вокруг даров существует столько разных движений, столько разных недоразумений. И я думаю, что в этом есть стратегия сатаны. Чтобы в той сфере, где снаряжение необходимое, нужно сделать столько пыли, столько недоразумений, столько путаницы, чтобы те, для кого эти дары, чтобы они просто сами даже запутались. Чтобы они не тратили время на то, что нужно, оно мне нужно. Зачем оно мне надо? Зачем оно мне надо? А в целом эти все снаряжения, они направлены на то, чтобы сатана был блокирован. Чтобы он не был эффективным, чтобы он не был результативным, чтобы он не мог достигать своей цели. Заметьте, что в основном все дары в той или иной степени как-то связаны с тем, чтобы сатана был не при делах. И, естественно, он будет заинтересован. Я буквально сел сегодня просто так для интересу, в общем, посмотрел некоторые комментарии о дарах Духа Святого разных деноминаций. Я был удивлен, как они настойчиво, верующие, это те, которые приняли Иисуса Господом, как они настойчиво и убедительно пытаются самим себе доказать, что им это не надо. И убедить других, что им это не надо. Но если вам это не надо, вам не нужно переживать, чтобы кому-то это доказать. Правильно? Ну это же так логично, просто. Я периодически вспоминаю притчу, такую притчу. Но мне сказали, что слово анекдот нельзя использовать. Я использую слово притчу. Но это, поймите, это такое убедительное, это такое нельзя христианский, полухристианский, неважно какой. Так, по сути, этой притчи состоит в том, что детям в школе пытаются внушить, что Бога нет. И вот говорит преподаватель, скажите, дети, что Бога нет. Все дети раз сказали, Бога нет. Скажите еще раз, Бога нет. И преподаватель наблюдает, кто молчит. Раз один мальчик молчит. Она подходит к нему, это же советское время, говорит, такое-такое, почему ты молчишь? Она говорит, если его нет, что кричать? А если он есть, то я не хочу портить с ним отношения. Поэтому, если вы верите, что дары Духа Святого не нужны, вам нечего переживать. Не переживайте, они вас не побеспокоят. Так что, что воевать? Правильно? Это же даже так просто. Не верите? Пожалуйста, не верьте. Ну, не скандальте. Вот они верят. Не обижайте их, тех, кто верит. Писание говорит, немощного веры принимайте без споров о мнении. Ну, не ест он мясо. Ну, пожалуйста, не ешь. Покушай с ним капусту. Без вопросов. Всегда можно найти общий язык. Понимаете? Всегда. Но я знаю, что споры рождаются всегда только одним духом. Неважно, в каких кругах. Поэтому в отношении даров от них существует много разного движения. А в отношении даров, дара языка тем более. А знаете, как вы думаете, почему в отношении вот дара языков существует так много разных вот таких каламбуров всяких таких? Какие у вас есть предположения? В первую очередь, потому что они непонятны. Везде, где задействован хоть чуть-чуть ум человека, тех, кто живут умом, сразу выставляют это как что-то, что не должно быть. Вот деноминации, везде, где задействован ум, всегда будут представлять это как что-то небожье. Потому что они не могут это понять и это объяснить. А то, как они объясняют, оно вообще ни в какие рамки не лезет. Буквально комментарий одного объяснения. Это все в прошлом. Им нужно было это тогда. Но он не берет место Писания, этот человек, что уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Там все уверовавших. И не в то время, а уверовавших. Хорошо, я просто даю вам некоторые понимания, что даже если вам что-то не открыто покамись, не торопитесь выступать против этого, как не нужно. Потому что, возможно, в свое время вам это откроется. Если это записано в Библии, и это, если это применялось и Богом давалось, значит, у этого есть назначение, цель. И если вам непонятна цель и назначение, это не значит, что Бог не будет это использовать впредь. Хорошо. Я продолжаю с вами погружаться в теме. И еще у меня есть побуждение кое-что напомнить по дарам. Я понимаю, что, возможно, многие из вас уже это запомнили, но тем не менее надо запомнить. Первое, мы уже обозначили, что это снаряжение. Второе, что дары Духа Святого действуют в атмосфере любви. То есть, если вы хотите двигаться в дарах, вы должны всегда помнить, что дары даны вам для кого-то. А если дары вам даны для кого-то, в первую очередь, я отвечаю в первую очередь, значит, для того, чтобы они начали действовать в отношении кого-то, на кого должно быть сфокусировано ваше внимание в публичном месте? На кого-то. То есть в данном случае вы должны занять позицию, что Дух Божий через вас хочет послужить тем, кто присутствует в зале. Если вы приходите в зал и хотите двигаться в дарах Духа Святого, при этом фокус вашего внимания только на вас, вы не будете двигаться в дарах Духа Святого. Не, возможно, дар Божий будет проявляться там по милости, по отношению к кому-то, потому что в зале кроме вас и еще кого-то больше никого нет. В таком случае да. Но если в зале есть еще кто-то, и еще кто-то, и еще, то есть огромная вероятность, он будет использовать тех, кто все-таки настроены на чистоту любви. И мы использовали с вами такой термин для более глубокого понимания, что делать? Это растворяться. Помните, мы говорили? Растворяться. Зашли в зал? Растворяйтесь. Растворяйтесь в Духе Святом. Позвольте Духу Святому направлять ход вашего духа по отношению к тому, что Дух Святой хочет делать. Исходя из этого, мы приходим к пониманию, что дары Духа Святого – это не только снаряжение, но это инструменты Божии, которые Он использует для того, чтобы через вас приносить благословение тела. Видите, потихонечку открываются разные стороны работы и служения Духа Святого. Через кого? Через вас. Через вас. Не, конечно, нам бы хотелось, чтобы это было через кого-то. Но через вас. Поэтому Писание сразу обозначает: ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте. Если вы не будете ревновать о дарах духовных, они у вас есть, потому что это дары. Но проявляться в такой степени, как могли бы, не будут. Объясняю почему. Давайте скажем так. У вас есть мышцы, правильно? Я не ошибаюсь, конечно, нет. Но не все из вас могут поднять 50 килограмм. Не все могут поднять 100, не все могут поднять 150. А почему? Неужели у вас другие мышцы, чем у того человека, который может поднять? Нет, такие же. Просто он их развивал в каком-то направлении. Так же самое и дары. Дары у вас есть? Есть. Почему не проявляются? Не ревнуйте развивать. И все. И мы с вами также обозначили, что ревность – это такое состояние, что само по себе оно не проявляется. Для того, чтобы вы начали ревновать, нужно создать стрессовую ситуацию. Как мы говорили с вами, создать стрессовую ситуацию? Это находиться там, где без даров вы бесполезны. Хорошее место, да? Без даров вы там бесполезны. Вы там ерзаетесь, не знаете, чем я могу им помочь. Чем я могу им помочь? Вот, тогда вы будете ревновать о дарах. Конечно, если вы там один раз окажетесь и уйдете, больше туда никогда не придете, и будете искать место, где вы будете полезны просто хотя бы даже внешним видом, то, понятное дело, вы найдете такое место. Но если вы хотите быть в благословении для тех людей, которых без даров вы не будете в благословении, то, конечно, вы будете ревновать о том, чтобы у вас это было. Будете ревновать. Я могу сказать, многие верующие не ревнуют о транспортных средствах, потому что есть метро, и есть маршрутные такси, есть другие передвижения. Вот если бы вы пешком и шли, допустим, там, с Хрещатика сюда на занятия, я думаю, после двух ходок в вопросе этом, в вопросе молитвы, вы были бы самый огненный. Самый огненный. Конечно, нет, вы были стоять на месте Писания, что обувь у них не сносилась, там 40 лет ходили по пустыне, обувь не сносилась. Нет, вы могли бы стоять. Но вы были бы огненные, очень огненные. Не за ослика, а вы стояли с хорошую машину. Вообще, знаете, технологии в какой-то степени содействуют, а в какой-то степени и не содействуют. Поэтому мы должны быть очень мудрыми и рассудительными. Хорошо, я сделал такое небольшое вступление, чтобы в целом дать вам понять, что дары Духа Святого – это не предложение, а рассмотрение, это жизненно важная составляющая каждого рожденного свыше. Давайте напомним себе по 16 и по 17 уроку то, что мы уже отметили непосредственно по дару языки. Этому дару мы уделяем чуть больше уроков, чем остальным дарам, потому что вокруг него наибольшее количество конфликтов и почему-то в отношении его наименьшее практическое, подход, наименее практический. Хотя это наиболее практический дар из всех в данном случае, о которых мы говорили. Хорошо, отмечу некоторые тезисы по 16 уроку, что говорение на языках – это совершенный духовный язык. Это я возьму один тезис, не все, которые буду там брать. Из 17 урока я хочу взять тезис такой, что Дух ведет в молитве во исполнение обещанного Богом. А сейчас мы переходим непосредственно к сегодняшнему уроку, где мы будем говорить о проявлении дара языки. Мы должны сначала определить, какие могут быть проявления дара языки. Понятно, что при этом используется речевой аппарат, но тем не менее есть форма его проявления. И прочитаем в начале с 1 Коринфянам 14:15. «Что же делать, говорит апостол Павел, стану молиться духом, стану молиться умом». То есть могу и так молиться духом, молиться умом. Хороший подход. Если вы этого не практикуете, а практикуете только что-то одно, то 50% возможностей вы сами решаете. Стану молиться духом, стану молиться умом. То есть буду использовать места Писания молиться и буду использовать молитву в духе. И то, и другое. Хорошая компания. Это хороший тандем. Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом. Хороший вариант. И буду петь умом. В всяком случае, если вы не можете петь умом, то есть красиво, пойте духом. Всем будет казаться, что вы красиво поете. И даже специалист, который будет стоять на сцене, который понимает ноты, как надо брать там тембры, он будет думать, вот его надо пригласить на прослушивание. А вы только на языках так поете. Хороший вариант. Видите, вообще на языках вы очень будете помазаны выглядеть. Поэтому апостол Павел говорит, если вы хотите всегда хорошо выглядеть, всегда молитесь духом. Хороший вариант, да? Хорошо, Марка 16, глава 17 стих. Возьмем еще один стих и потом обозначим. Уверовавших же будут, хорошее слово будет, да? Будут, это значит будут. В всяком случае, конечно, здесь написано уверовавших. Потому если вы 50-50 верующие, то может быть не будут. А если вы верующие, то вас должны сопровождать. В всяком случае, если вы верующие, я имею в виду в полноте. Есть верующие полного Евангелия, есть верующие неполного Евангелия. Слышали такое выражение? Полное и неполное Евангелие. Это не объем верующего. Это в смысле, что он принимает из Евангелия, что он не принимает из Евангелия. Потому что неполное Евангелие – это когда какие-то направления Евангелия просто убираются, потому что деноминация не позволяет. Есть Евангелие неполное, где убраны в какой-то степени дары, финансовая сфера полностью убирается. Единственная сфера, которая там осталась, это духовная сфера и чуть-чуть душевная. Все остальное просто убрали. Как это выглядит, это так и выглядит. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И я обозначу одно из знамений. Будут говорить новыми языками. Из этих двух стихов мы можем обозначить с вами три проявления дара языки. Первое проявление – это молитву в даре языки. Мы о ней говорили немножко на прошлом уроке. Потом молитва в даре языки, потом говорение на иных языках. И третье – пение на иных языках. Смотрите, три проявления. И каждое из проявлений имеет Богом определенную цель и стратегию ее применения. То есть, если есть то, как он проявляется, у этого есть цель и стратегия. Поэтому, возможно, вы молитесь на иных языках. Возможно, вы говорите на иных языках. Возможно, вы поете на иных языках. Вы должны знать, с какой целью вам это делать и как эта стратегия, к чему это применяется. Сегодня вы кое-что уже узнаете о некоторых проявлениях. Возьмем первое — молитва на иных языках. Молитва на иных языках. Я знаю, что многие из вас ее уже практикуют, но немногие из вас знают, что именно происходит в тот момент, когда вы молитесь на иных языках. С чего я хочу начать? В первую очередь, здесь, конечно, хотелось бы глобально копнуть в мудрость Божию, но у нас просто нет физически времени. Я хочу сказать следующее, что каждый из вас – это не встреча папы и мамы. Каждый из вас – это определенный Божий промысел во плоти. Но Божий промысел, который реализуется в первую очередь через ваш дух. Дух во плоти. Мы с вами уже говорили о том, что на самом деле у вас не день рождения, а день воплощения. Вы явились во плоти. А если вы явились во плоти, то вы явились какой-то миссией. Мы называем это призванием, мы называем это предназначением. В целом вы явились какой-то Богом определенной целью. Возникает вопрос, когда эта цель Богом определялась? Во время вашего рождения? После вашего рождения? Или еще прежде создания первого человека и сотворения? Прежде. Конечно, прежде. Писание говорит, что в его книге записаны все дни, для каждого из нас назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть, заметьте, когда вы рождаетесь или воплощаетесь и приходите на эту землю, это день начала реализации Богом определенной миссии. Другое дело так складывается, что вы приходите на землю, где уже имел место грех, имел место, имело место, и кое-что еще тоже имеет место. Поэтому вы попадаете в движение тьмы. И это движение тьмы на какой-то степени, до какой-то степени затмевает ваш ум, формирует другие ценности или мудрость земная, душевная, бесовская, и фокус вашего внимания уже не на Божий план, а на то, как есть, пить, одеваться, безопасность и все, что с этим связано. Все, фокус. Мудрость земная, душевная, бесовская. Но при этом Божий план для вас не отменен. Ваше послушание – это не членство в церкви. Ваше послушание определяется исполнением воли Божией. Иисус сказал, что не все говорящие мне «Господи» войдут в Царствие Божие, но исполняющие волю Отца. Что такое воля Отца? Воля Отца – это Его план, это Его намерение, это то, что Он написал для вас. Есть то, что написано для всех. Но то, что написано для вас, его здесь нет. Я имею в виду для вас лично. Оно написано в вашем духе и находится в вашем духе. Здесь общая воля Божия доступна каждому рожденному свыше. Индивидуальная воля Божия находится в вашем духе. И кроме вас никто индивидуальной воли Божией коснуться не может. Но вы не можете индивидуальную волю Божию извлекать сами. Индивидуальная воля Божия сама по себе представляет определенные тайны Божии, которые без Духа Святого вы не можете открыть, не можете извлекать и не можете понять, потому что это несравненно больше того, о чем вы просите и о чем помышляете. Поэтому я сейчас вас подвожу к тому, что в вашем духе есть все потребное для вас лично, для жизни, для благочестия. В вашем духе написана ваша жизнь. Покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, не нам, тебе. Скажите мне, где находится то, что касается вашего призвания, вашей миссии или вашего таланта? Где находится? В вашем духе. Вам даже жаловаться не на кого. Просто не на кого. Оно находится 24 часа в вашем духе. Представляете, ваш талант, за который люди готовы отдавать все, находится с вами 24 часа в сутки и спит даже вместе с вами. А у вас всегда вопрос, где взять? Где взять обеспечение? Где взять еще что-то, где взять? Заметьте, что талантливые люди или люди, которые вошли в свое призвание, они никогда не думают о деньгах. Почему? Потому что они знают, что то, что у них есть, всем нужно. Вы представляете, что вы носите с собой? Вы носите в себе то, что уже давно востребовано людьми. Но пока вы не распаковались, вы думаете, где взять. Я вам показываю это все, потому что дар языки – это его миссия. Извлекать содержимое вашего духа. Умом вы не можете извлечь того, чего вы не видите. Умом вы не можете извлечь то, что от вашего ума отделено. Поэтому Бог определил определенные духовные дарования, которые я называю извлекающие дарования, которые помогают извлекать содержимое духа. И дар языки в этом случае вообще незаменимый. Поэтому люди, которые не практикуют этот дар, чаще всего не двигаются в реализации совершенной, Богом определенной воли индивидуальной. Чаще всего у них больше стадный подход. То есть они делают то, что добрые дела. Я вам могу сразу сказать, не все добрые дела для вас послушание. Вы можете делать много добрых дел и быть в глазах самым непослушным человеком на этой земле. Поэтому не добрые дела определяющий фактор. Да, вы должны быть богаты на добрые дела, но вы знаете, что такое в Божьих глазах добрые дела? Если вы посмотрите определение добрых дел в контексте притчи о виноградной лозе и в контексте еще ряда стихов, то вы поймете, что добрые дела – это то, что Бог сказал вам делать, а не то, что люди просят вас делать. В этом есть огромная разница. Я немножко сделал такое вступление, чтобы вы понимали, что дар языки, он один из аспектов его – это помочь вам знать дарованное, помочь вам исполнять волю Божию, помочь вам войти в свою миссию, в свое призвание, убрать из своей жизни всякий возможный эксперимент. Хорошо, а теперь читаем из послания, первого послания к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Мы говорим о молитве на иных языках. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Давайте мы более детально разберем этот стих, потому что здесь есть то, что вам нужно знать для, как для людей, использующих этот дар. Смотрите, слово «не видел» написано в прошедшем времени. Если есть слово написано «не видел» в прошедшем, а есть другое слово, что «приготовил», уже тоже, поймите, оно уже есть. В свое время «не видел», в свое время «приготовил», а нам «открыл». То есть есть то, что было. То есть когда апостол Павел пишет, он пишет о том, что было до времени. И он говорит о нам, то есть рожденным свыше. Все, что касается раньше, то было раньше. Не видел того глаз раньше. Не слышал того уха раньше. Не приходило то на сердце человеку, потому что еще не был рожден свыше раньше. Что Бог приготовил любящим его, а нам, то есть рожденным свыше, исполненным Святого Духа, открыл это. Давайте немножко поговорим по поводу «открыл это». Я хочу, чтобы вы немножко это поняли. Что вы думаете о слове «открыл»? Что значит «открыл»? «Открыл». Вы сразу думаете, где? Куда открыл? Вообще слово «открыл» в контексте Писания буквально означает «сделал доступным». Всегда помните о почтении Богом вашего волеизъявления. Бог не диктатор. Поэтому открыл, это значит не лишил права выбора. Это значит предоставил возможность. Но он не будет заставлять вас этим пользоваться. Он вам открыл, дверь открыта, пожалуйста, заходи, выходи. Не, возможно, вам больше нравится, когда вас за ухо выводят и заводят. Потому что раб, он любит, когда есть заставили. Но Бог хочет иметь дело с личностями. Потому нам открыл это. Давайте узнаем, как тот, какой момент это открылось. Потому что Иисус есть дверь. Но эта дверь, она открыта кем-то. И как-то мы узнаем о том, что она открыта. Открыл это Духом Святым. Значит, в какой момент вашей жизни вам было открыто? Когда вы приняли Дух Святой в свой дух. Скажите мне, когда вы приняли Дух Святой в свой дух, что вы туда приняли вместе с Духом Святым? Все. Всю мудрость Божию. То есть все, что есть у Духа Святого, есть у вас. Как вы думаете, а почему происходит такой конфликт? что вот в духе вы знаете все, а в уме... Я хочу кое-что вам объяснить. Представляете, если бы вся вода, которая была вам доступна, я имею в виду в кране, взяли и вам залили все в один день. Вам она нужна в один день? Нет. Потому вы откручиваете и берете столько, сколько вам надо. Кто будет пить из этого колодца, тот не будет жаждать вовек. Вам гарантировали источник воды живой на вечность. А пейте оттуда, сколько вы сами хотите. Какую меру мерите, такое вам будет отмерено. Причем во всем. То есть Бог открыл, сделал доступным. А сколько вы будете оттуда брать? Что вы будете оттуда брать? Чего вы не будете брать? Это личная ваша ответственность. Нам это открыл Духом Святым. То есть, когда вы приняли Дух Святой, в нем вы приняли все. Иногда, общаясь с людьми, я в первую очередь спрашиваю, у вас есть Дух Святой? Он говорит, да. Слушаю вас. И если он начинает говорить, ну, я не знаю, я не понимаю, я говорю, стоп, у вас Дух Святой есть? Есть. Вы не можете не знать, вы не можете не понимать. Вы можете не обращаться к тому, кто знает и кто понимает. Это просто игнорируйте того, кто знает все. Поэтому это недостаток отношений, недостаток общения. Это не проблема даже в чем-то Васе или в тете Дусе там. Это проблема у вас, вы не общаетесь с тем, кто знает все. Хорошо, итак, а нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего. Никто не знает, кроме Духа Божьего. А теперь читаем о миссии Духа Святого в жизни, рожденного свыше, в нашем случае через дар языки. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога приняли, дабы, или с той целью, чтобы знать дарованное нам от Бога. Знать что? Дарованное. Скажите, если я прошу у Бога знать дарованное мне на вторник, он что скажет? Нет. Он дал мне Духа Святого, чтобы я знал. Вам интересно вообще, какой должен быть вторник у вас? Лично. И вам никогда не интересно было у него спросить? Не, я понимаю, что вы уже спланировали вторник. Поэтому, возможно, Бог уже опоздал, и совершенная воля Божия откладывается на среду. Возможно. Я эти вещи говорю, потому что мы привыкли двигаться впереди Бога. А Бога призывать тогда, когда нам надо разрулить наш мусорник, который мы сами создали. Старайтесь пускать его впереди, его мудрость, его планы, его намерения. Шаг за шагом, по чуть-чуть выводите его вперед. Я не говорю сразу, потому что сразу, возможно, у вас не получится. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть. А теперь будьте внимательны. В тот момент, когда Дух Божий излился в ваш дух, в Писании написано, любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. В тот момент в ваш дух пришла вся мудрость небес. Тогда следующее получается. Оказывается, что если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы этого не знаете в своем духе. А теперь скажите, если вы чего-то не знаете в своем уме, а вам нужно это знать, у кого надо спрашивать? У Духа Святого, который знает все. Нет, конечно, вы можете загуглить, в Гугле набрать. Если уже в Гугле не пройдет... позвонить звонок товарищу. Если уже это не пройдет, в Писании написано, истощивший все и придя еще в худшее состояние, решил обратиться к Иисусу. Не переживайте, Бог на вас не обидится, если вы совершаете такой сложный, иногда дорогой путь. Но могли бы пойти немножко другим путем. Потому что на сегодняшний день вам этот путь доступен. Это путь зрелого. Знаете, какой путь зрелого? Сразу к нему. Нет, путь ребенка – это большой путь. Ребенок совершает большой круг, прежде чем приходит к истине. Поэтому Писание говорит, ибо все ведомые Духом Святым, суть кто? Сыны, заметьте, не дети. Вообще, в контексте того стиха Писания в целом, там написано так, ибо все ведомые Духом Святым, суть зрелые в Боге. То есть зрелость всегда обозначается водительством Духа Святого. Детство, оно знание о Духе Святом. Я показываю вам, что вы сами можете себя просканировать. Если вы сразу в первую очередь обращаетесь к каким-то другим источникам, значит, вы еще ребенок. Если вы обращаетесь к Духу Святому, это уже есть предпосылки сказать, что вы уже зрелы в каких-то вопросах. Вы сами можете себе давать оценку. Еще раз отмечаю. Если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что этого нету в вашем духе. В вашем духе есть все. А если в вашем духе есть все, то лучше оттуда все и брать. Правильно? Но вы не можете взять оттуда рукой. Не, вы можете попробовать, начиная с двух пальцев. И получите глубокий опыт, что лучше даже рукой туда и не пытаться. Даже зонт, если вы туда засунете, все, что вы достанете, это желудочный сок или желчь. Не пробуйте это все. Но вы можете извлекать, учитывая духовный момент, дарованием духовным, которое мы называем иные языки. И вот как раз Дух Святой выполняет эту миссию. Вы теперь начинаете уже немножко понимать, что Дух Святой в вашей жизни, чтобы вы знали дарованное. Скажите, будет ли вам польза от знания дарованного, вот понедельник сегодня, а вам будет Дух Святой открывать дарованное в прошлой пятнице? Не, оно вам не надо. Поэтому Дух Святой будет возвещать вам дарованное сегодня на сегодня, сегодня на вторник, сегодня чуть-чуть на среду, сегодня чуть-чуть на четверг, сегодня чуть-чуть там на пятницу, чуть-чуть на субботу, чуть-чуть. Чтобы вы уже не могли немножко видеть, куда вы следуете. Чтобы вы немножко могли понимать, куда вы следуете. Чтобы в вашем духе был покой. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, что делает? Покоится. Покоится. Поэтому Дух Святой как раз и помогает вам в это двигаться. И дальше написано. Что и возвещаем, конечно, своими устами, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными или представленными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. А теперь еще соединим со следующим стихом, а потом уже обрамим. Это у нас Римлянам 8 глава, 26-27. Но сам Дух ходатайствует за нас во время молитвы, конечно, воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух, ходатайствует во время молитвы за святых по воле Божией. Становится понятно из этих двух стихов, которые мы рассмотрели, что молитва в даре языки – это слова, сказанные Духом Святым в соответствии с волей Божией, и причем еще во время свое. Воля Божия для вас, послушайте внимательно, это не одно событие на вторник или одно событие на понедельник. Воля Божия для вас – это множество событий на каждый день. И каждому событию отведено свое время и место. А теперь представьте это во временном расписании. Что же такое воля Божия? Воля Божия – это событие, это задание, определенные Богом на каждый день, где каждому событию и каждому заданию определено свое время и место его реализации. Скажите, вы умом можете это вместить? Никогда. Поэтому Бог и не нуждается в том, чтобы вы задействовали в этом свой ум. Он дал вам сверхъестественную способность извлекать. Он дал вам сверхъестественную способность говорить. То, что сокрыто от вашего ума, но не значит, что не может действовать в том мире, где вы это начинаете видеть. Представляете, Бог хочет сделать все так, что вы говорите, а потом видите то, что вы говорите. Но вы говорите на непонятном языке, а видите очевидно. И что у вас первое появляется желание сделать? Поблагодарить. Поблагодарить. То есть для вашего ума это тайна. Но эта тайна не от вашего духа. Вы теперь замечаете, что иногда во время молитвы ваш дух просто радуется, а ваш ум уже говорит, при многословии не избежать греха, завязываем. А ваш дух, давай еще, давай еще, давай еще. А ум-то сколько же можно уже? А вы молитесь только 10 минут. Вы даже еще не начали. Ваш дух только ликует, потому что дух предвкушает. Он знает, о чем молитва. Он говорит, не останавливайся. Дух кричит, не останавливайся, мы только зашли, сейчас самое интересное, ваш ум-то сколько уже можно? Потому что ваш ум не знает, о чем молиться и как должно. А дух знает, о чем молиться. Поэтому дух ликует, а ум тормозит. Поэтому Писание говорит, не советуйся с умом твоим. Я, знаете, я вам скажу, кто самый большой тормоз в молитвенной комнате. Я имею в виду тормоз не в смысле тормоз, а в смысле тормозит. Это содержимое вашего ума, чтобы вы были в курсе. Если в вашей молитвенной комнате вы позволите вашему уму говорить, что там делать и чего не делать, то я могу вам сказать, на сегодняшний день вы недалеко продвинулись вообще в тех возможностях, которые вам доступны от Бога Духом Божиим. Писание говорит, что Царствие Божие усилием берется, и прилагающий его восхищает его. Писание говорит, распните плоть со страстями и похотями. Есть много стихов, которые в целом обозначают очень радикальный подход к тому, что может вам ваше тело и ваш ум навязывать в молитвенной комнате. Еще раз обозначу, что молитва в даре языки – это слова, сказанные Духом Святым в соответствии с волей Божией в свое время. Молитва вообще, знаете как, Писание обозначает так. При многословии что? Не избежать греха. Писание говорит, что когда вы зайдете в молитву, не будьте многословны, как язычники. Но как избежать многословия? Вы избежать многословия можете только в одном случае, когда вы знаете, о чем молиться. Но как вы можете знать в своем уме, о чем молиться, если не видел глаз, не слышало ухо, если ваш ум не знает, о чем молиться? Получается так, если вы будете молиться из ума, не исключено, что вы будете многословны. Пустословны, суесловны. Ну а как, брат Олег, молиться, чтобы не быть пустословным, суесловным и словным? Только одним способом – молитвой в духе. Каждое слово, которое исходит Духом Святым из вашего духа, это слово вовремя и слово, которое должно быть. Вы представляете? Молитва в духе, я сейчас говорю о молитве, я не говорю о говорении, я говорю о молитве. Молитва в духе или на иных языках – это самая совершенная форма молитвы, которая только существует. Самая совершенная. В вопросе индивидуальной воли Божией вы ее не можете заменить ничем, абсолютно. Если вы хотите реализовать индивидуальную волю Божию, вам придется молиться на иных языках больше, чем кому-либо. И больше, чем когда-либо или о чем-либо. Если вы хотите. Если вы не хотите, без вопросов, не переживайте, плывите по течению. Но если вы хотите исполнить свое призвание или войти в свой талант, миссия, призвание, предназначение, без дара языки вы будете всегда крутиться на одном месте. Только на одном месте. Хорошо. А теперь я хочу прочитать слова Иисуса о молитве на иных языках. Но это связано опять-таки с миссией Духа Святого. Я еще раз хочу обозначить. Бог приготовил для вас путь жизни, по которому вам идти. Этот путь жизни связан с множеством заданий, с множеством событий, которые уже расписаны в вашем духе. И кроме Духа Святого никто об этом не знает. И кроме вашего духа никто об этом не знает. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Но это не значит, что вам недоступно это. Если вы не знаете, это не значит, что это недоступно. Еще раз объясню. Если вы чего-то не знаете, это не значит, что вам это недоступно. Другое дело, вы знаете того, кто помогает вам это извлекать, а из Библии вы знаете, что его воля для вас какая? Благая какая? Угодная какая? Совершенная. Вы доверяете Духу Святому, что Он будет вести вас в благой, угодной, совершенной воле? Да. Вы знаете, о чем молиться? Нет. Он знает, о чем молиться? Да. Смотрите, уже хорошо. Это намного лучше, чем вы приглашаете дядю Васю. Дядя Вася, научите меня молиться. И дядя Вася вам расскажет, как молиться. Он перечислит там всех ангелов. Еще и родственников Иисуса подберет по дороге. Потому что его так научили. Дух Святой знает, как молиться, о чем молиться и как должно. Я рекомендую вам, развивайте дружеские отношения в молитвенной комнате с Духом Святым. Только Он поможет вам молиться совершенно. Допустим, вы не знаете, как молиться за спасение своего сына или дочки. Вы парите себе мозги, и они уже кипят, уже волосы поднимаются дыма. Вы все думаете, как за него молиться? Зачем вы думаете? Если вы уже молитесь 3 года на понятном языке и до сих пор нет результатов, то неужели до вас не дошло, что молиться на понятном языке об этом не надо? У вас есть обетование, спасешься ты и весь дом твой. Вы знаете, как реализовать это обетование? Так зачем вы молитесь на понятном языке? По-моему, это уже понятно. Бог дал вам духовный дар, молитва. И этот дар реализуется при помощи дара иных языков. Поэтому Писание говорит, если я не знаю, о чем молиться, не знаю, как должно, то сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я знаю, что мне нужно молиться, потому что спасешься ты и весь дом твой. Но я не знаю, как о нем молиться, потому что то, что он творит, это вообще не влазит ни в какие рамки. Но я знаю того, кто знает, как о нем молиться. Потому что тот, кто знает, как о нем молиться, он и пообещал, спасешься ты и весь дом твой. И я просто, приходя в молитвенную комнату, и говорю, Дух Святой, ты знаешь, как об этом человеке молиться. Ты знаешь, о чем об этом человеке молиться, чтобы исполнилось Писание, спасешься ты и весь дом твой. Поэтому я отказываюсь думать, я полностью доверяю тебе свои уста, свой дух, молись. Ты знаешь, о чем молиться, ты знаешь, как должно. Это твое время, я буду молиться столько, сколько ты будешь меня побуждать. И молитесь. Скажите, это трудно. Единственное, что вам придется снять часы на какое-то время, если вы хотите, чтобы он спасся. Если вы Богу говорите, Господь, сколько скажешь, хоть 5 минут, но не больше. Тогда вы не готовы начинать двигаться в молитве. Это в любой сфере. Если в сфере финансов, возможно, у вас долги. Потому что такие долги, возможно, уже когда приходит к вам платежка, они пишут «нали» уже с обратной стороны. Потому что на этой стороне уже не вмещается. И эти платежки вы уже боитесь как судного дня. Непонятно, зачем вы его боитесь. Зачем вы боитесь? Возьмите их всех и скажите, Дух Святой, ты уже, наверное, заметил по цифрам, что я не знаю, как за это молиться. Цифры растут. И я понимаю, что так благословения должны расти, как эти цифры. Но я знаю, что невозможно человеку, возможно, кому? Богу. Я беру эти счета с радостью, что невозможно человеку, возможно, Богу, приношу их перед тобой, и доверяя тебе свои уста и свой дух, я прошу тебя, начинай вести меня в молитве за то, чтобы быть недолжным никому и ничем, кроме взаимной любви. Я лучше коробку конфет куплю. И вы начинаете молиться. Молитесь на иных языках и слушайте. Молитесь на иных языках и слушайте. Возможно, он скажет, возьми гривну. Хорошо? И вы начнете действовать. И вы начнете действовать. Я вам показываю разные стороны. Это касается спасения, это касается любой сферы человеческой деятельности. Это самая универсальная форма молитвы, которая только существует. Она подходит для любой сферы деятельности. Любой. Не существует какой-то сферы деятельности. Если у вашего знакомого, у родственника онкология, вы не знаете, как молиться. Потому что мало того, что у него онкология, так плюс и того, что он еще вас обзывает штундой. То есть шансов... Но милость превозносится над судом. И вы хотите, чтобы все-таки он, хоть перед смертью, призвал Иисуса, был рожден свыше, и у вас были огромные шансы встретиться с ним в Царстве Божьем. И это тоже хорошо. Если вы уже его больше не встретите на земле, не переживайте, это свалка. Будет очень хорошо, когда вы встретитесь с ним там. Там у вас будет больше времени с ним провести, там вечность. И вы не знаете, о чем молиться, как ходатайствовать за этого человека, чтобы он покаялся. У вас есть Дух Святой? Он знает все. Не загружайте себе лишние мозги. Я вам показываю лишь маленькие стороны молитвенных качеств и молитвенных способностей. Я могу вам такой список перечислить, как это все работает, но какие-то моменты мы затронем все равно. Итак, Он, Дух Святой, наставит тебя. Наставит тебя. Это Его работа. Наставить тебя. Заметьте, он будет наставлять, а не заставлять. Он не будет навязывать, он будет предлагать вам. Предлагать вам. Наставить тебя. Не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Возникает вопрос, зачем вам возвещать ваше будущее? Во-первых, вы знаете, что будущее Божие для вас уже благословлено. Значит, то, что он будет говорить вам, уже благословлено. Другое дело, вы не знаете, что он вам говорит. И в какой-то случае вам нельзя говорить то, что он будет говорить, потому что вы побежите сразу вперед. Поэтому Дух Святой, возвещая вам будущее, будет вкладывать будущее в ваши уста на непонятном для вас языке. Но вы говорите будущее. Вы пророчествуете будущее. Другое дело, вы пророчествуете на непонятном для вас языке. Ваше будущее будет выходить из ваших уст. Если вы усвоите это правило, что ваше будущее выйдет из ваших уст, и ваши уста для вашего будущего определяющие. Если вы хотите, чтобы ваше будущее не зависело от обстоятельств, у вас должна быть качественная молитвенная комната. Если у вас нет качественной молитвенной комнаты, вы плывете по течению этого мира, и этот мир рассказывает вам, что у вас должно быть, а чего у вас не должно быть, и сколько у вас должно быть, и чего вы должны кушать, и чего не должны кушать, что одевать, что не одевать, этот мир. Но если у вас есть качественная молитвенная комната, вы этому миру рассказываете, что у вас будет и чего у вас не будет. Это не их дело, потому что вы не от мира сего. Но это опять-таки вопрос качественной молитвенной комнаты. Иногда я тоже спрашиваю у детей Божьих, которые приходят на консультацию. Я говорю, у вас, как у вас молитвенная комната? Все понятно. Начинаем с другой стороны. Ваши жалобы абсолютно бесполезно слушать. Потому что проблема – это есть результат отсутствия чего-то. Какой нам смысл прослушивать вашу проблему, если результат и так понятно ее почему? Начинать всегда нужно с качественной молитвенной комнаты. Если вы не собираетесь делать качественную молитвенную комнату, то тогда занимайтесь мазохизмом, потому что проблемы – это образ жизни уже станет. Выход из проблем – только качественная молитвенная комната. И Дух Святой, Он как раз занимается этой миссией. Он наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. Другое дело, вы не всегда будете знать, что это будущее вы творите, но вы будете его творить, а по факту будете его видеть. Это слава Богу, слава Богу. И будущее возвестит вам. Вам возвестит. С какой целью возвещать вам? Чтобы вы его сказали. Что-то он возвестит на понятном языке, что-то возвестит на непонятном языке. Поэтому буду молиться духом, буду молиться умом. Что-то он скажет вам на понятном языке, и вы будете пророчествовать. Что-то он скажет на непонятном языке, и вы будете просто молиться на иных языках. И в том и другом случае хорошо. И в том и другом случае благая, угодная, совершенная. И в том и другом случае то, что выходит из меня, выходит для меня. И оно для меня в благословении. Это хорошо? Скажите, в вашем духе есть что-то против вас? А в уме? Сколько угодно. С кем будем дружить? Это ж так просто. Если в молитвенной комнате вы дружите со своей головой, то у вас там плохая дружба. С головой дружить нужно после молитвенной комнаты. А в молитвенной комнате нужно быть безумным Христа ради. Хорошо, я думаю, что вам становится понятно. Прочитаю еще один стих, и мы сразу по ходу будем соединять. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Кому говорит?
Богу.
Говорит Богу. «Потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом». Вы знаете, тайны находятся во мне. Но как вы думаете, тайны, почему Бог подобрал это слово «тайны»? Потому что ваш ум об этом ничего не знает. Вот все, что ваш ум не знает, это тайна для ума. Но подождите, а в ком оно находится?
Во мне.
И если для моего ума это тайна, то это не значит, что это тайна от меня. Это для меня приготовленная тайна. Когда у вас на столе стоит подарок для вас, содержимое его для вас это тайна. Но сама мысль, что это ваш подарок, все равно радует. Вы же понимаете, почему дети хотят покупать разные какие-то безделушки, которые называются сюрприз, тайна, тайна. Любые деньги готовы отдать, неважно что там. А там может быть вообще, знаете, лежать бумажка от бумажки. Но пока они этого не знают, они это хотят. Хотят. Тайна. Пусть эта тайна увлечет вас. Потому что эта тайна находится в вас. В вас находится все потребное для жизни и благочестие. Ибо кто говорит на знакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Давайте так. Тайны говорит духом кому? Богу. И Писание говорит, никто не понимает его. Я могу вам сразу сказать, что когда вы молитесь, используя дар языки, когда вы молитесь, используя дар языки, из вашего духа может выходить и то, что мы называем иные языки, или язык, который существует в какой-то народности, но вы говорите на нем в молитве. А может выходить то, что вообще никто не понимает. Это говорится только вашим духом и Духом Святым, Богу. Иные языки – это не только языки какой-то народности. Иные языки – это когда из вашего духа говорит Дух Святой, и никто из людей не понимает его. Если в день Пятидесятницы их понимали, то есть то, что не понимает никто. В свое время я задался таким вопросом, когда я слышал, как некоторые люди молятся. Они молились какими-то песнями, какими-то там, как соловьи пели. У меня такая была одна сестра знакомая. Всякий раз, когда она приходила на молитву, я думал, что горобцы опять собрались там за дверью. Я думал, что вот птицы слетаются, где там сидят. Она так негромко, как соловейка, там поет у куточку. Я думал, что это на улице всегда. А потом я, когда ходил, молился, прохожу возле нее, и птицы еще громче стали петь. И раз, а стоит соловейку и спевает. Она так молится. И у меня стал вопрос тогда, учитывая День Пятидесятницы, что там понимали, каким наречием, мне сложно было понять здесь, каким наречием. Я думал, что никто таким наречием не молится. И спустя какое-то время пришло понимание, что и вот есть молитва, которую кроме Бога никто не понимает. Вообще, Писание говорит, что даже птенчики, они просят у Бога пищу. Они же тоже как-то молятся. Их никто не понимает, кроме Бога. Я обозначаю эти вещи, потому что, возможно, то, что выходит из ваших уст, это вообще речь непонятная и ни на каком диалекте, ни на каком языке. Может быть, это кусочек фразы. И то по звуку, это скорее звук какого-то там животного, которое где-то живет непонятно где. Хорошее животное. Но тем не менее, этот звук выходит из вас, и вы, может быть, расстраиваетесь. Не расстраивайтесь. Итак, дар в молитве может проявляться с неиспользованным языком какого-то народа и известного только Богу. Поэтому может и так, но это дар молитвенный. Молитвенный язык. По самому молитвенному языку, конечно, у нас не так много времени есть, чтобы вам раскрыть все аспекты этого молитвенного языка, но по ходу будем обозначать. И еще успею обозначить кое-что о говорении на иных языках, чтобы тоже внести ясность. Говорение и молитва на иных языках – это немножко разные вещи. Я сейчас вам это объясню. Читаю. Марка 16 глава, 17 стих. «Уверовавшие будут сопровождать сии знамения, и одно из знамений будут говорить новыми языками». Новыми для кого? Для тех, кто будут говорить. Новые – это не значит, что несуществующие. Новые – это для тех, кто говорит. Допустим, если вы говорите только на родном языке, только на родном, ну, может быть, еще и на языке своего кого-то родственника, то новые для вас – это, допустим, китайский. Он для вас новый. И вы скажете, какой же это иные языки? Это китайский. Ну да, он для вас новый. А для кого-то не новый. Читаю вам из книги Деяний, 2 глава, 4 по 6 стих. «Исполнились все Духа Святого». И, слушайте, «исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных или на другом языке, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал говорящих им на речь. То есть получается такая картина, что галилеяне, которые в данном случае исполнились Духом Святым, они стали говорить на наречиях разных народностей. Они стали говорить новыми для них языками. Но новыми для них – это не значит непонятными для кого-то. Но здесь написано, они стали говорить. Там не написано, они стали молиться. Они говорили. Говорить и молиться – это немножко разные вещи. Слышите? Говорить и молиться – это немножко разные вещи. Сейчас вы поймете, почему. Когда вы говорите на незнакомом языке, вы тем самым можете служить другим. Писание говорит, что когда говоришь на незнакомом языке, надо истолковывать. То есть есть разные аспекты говорения. Вы можете говорить себе на иных языках. Вы можете говорить во время того, как вы молитесь, и по ходу говорите. То есть говорение отличается даже по интонации, и говорение отличается даже по своему содержанию, если вы будете истолковывать. Причем нужно обязательно истолковывать. Рекомендую вам молитесь в даре истолкования, Писание говорит. Обязательно. Поэтому, когда мы говорим о говорении на иных языках, то обязательно присутствует язык какой-то народности. И вы сразу поймете, что это язык какой-то народности, потому что само то, как складываются слова, они имеют вполне последовательный смысл, даже по звуковому смыслу. Давайте возьмем такой пример, само чтобы вы понимали. Почему на сегодняшний день говорение на иных языках не очень, скажем так, часто рассматривается как стратегический пример его применения? Хочу вам объяснить, почему. Если вы заметили, что в Иерусалиме собрались людей с многих краев. Покажите мне хоть один зал, в котором собираются люди с знанием многих языков. Поэтому, если в зале собираются люди, где три языка знают, то понятно, что иные языки, как поймет, кто это иные языки? Разве что может быть по какому-то выражению, кто-то услышит английское слово там. О, да, кто-то, может, на французском услышал, кто-то, может, на итальянском, если там присутствовали люди. Но в целом, так как у нас в залах нет много народностей, мы не всегда можем услышать свидетельство, что кто-то говорил на иных языках, а кто-то вот пришел, взял ему и истолковал. Но если вы слышали свидетельства разных миссионеров, то вот именно они говорят, что, ходя в племенах там каких-то, они сверхъестественно говорили к людям на иных языках, которые они никогда не изучали, их понимали. И это содействовало распространению Евангелия. Но они это рассматривают как содействие Духа Божия в проповеди Евангелия. Они не выйдут на улицу в своей стране и не будут говорить на иных языках, потому что они могут там говорить на понятном языке. А вот если они поехали в Африку или еще где-то, где сверхъестественно нужно доносить Евангелие, они могут говорить на иных языках и взаимодействовать на языке, на котором они никогда не учили. И я слышал не раз свидетельства, как именно дар Духа Божьего иные языки содействовал формированию коммуникации в тех случаях, где было недоразумение в языковом барьере. Чтобы вы понимали, что этот дар проявляется, и дар иные языки – это говорение на иных языках, которое проявляется в форме, что вы говорите на языке, который вы не изучали, который вы не знали, а вы говорите, потому что это нужно с целью достижения определенного Божьего плана. Поэтому говорение на иных языках – это когда Дух Святой говорит через человека тем языком, который человек не знал и не изучал. Но одна из особенностей говорения и рекомендация, что если вы говорите на незнакомом языке, я имею в виду в аудитории большой, то желательно, чтобы вы истолковывали. Если вы не истолковываете, тогда говорите это себе. То есть в данном случае не громко и так, чтобы вы не привлекали внимания. То есть не делайте это на вызов. Если Дух Святой побуждает вас говорить это громко, будьте готовы истолковывать. Если Дух Святой побуждает вас говорить публично, выйти и молиться или говорить ко всем, то будьте готовы истолковывать. Но истолковывать вы должны все. Потому что истолкование – это составляющая дара языки. Когда вы молитесь в духе, вам уже доступно истолкование. Просто вы не ревнуете. Не ревнуете. Ревнуете о том, чтобы истолковывать. Опять-таки нужно обозначить для себя цель. 1 Коринфянам 14 глава 27-28 стих. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, а и то порознь или по очереди, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть укуточку называется. Вот такая картина. Хорошо, и сразу вам тоже такой пример приведу. Вообще в Первоапостольской церкви, если вы внимательно читаете послание, то вы могли заметить, что апостол Павел иногда говорит, что если вы собрались и все говорите на иных, говорите на иных языках, то кто-то придет и думает, что вы беснуетесь. Я вам скажу, по какой причине это написано. Дело в том, что Первоапостольская церковь настолько увлеклась разными духовными дарованиями, а в данном случае языки, что они даже в собрании с кафедры стали говорить на иных языках. Представляете, я стою дырбыр, 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 а вы все улыбаетесь, там что-то. И заходит вот брат. Думает, что он там быркает-дыркает. Думает, подумает, что беснуется, наверное. И апостол Павел, ну, они супердуховничали, конечно. Тот подошел, что-то тоже на иных языках ему сказал. И все такие умные ходят, знаете, о, тут духовные, супердуховные такие ребята. И апостол Павел говорит, что это крайности. Это крайности. А представьте, что если человек придет, нерожденный свыше, то он приткнется, потому что он ничего не понимает, что там происходит. Подумает, там беснуется. Поэтому он говорит, что если кто говорит на иных языках, а это возможно даже с кафедры, то рядышком должен быть обязательно истолковывающий. Если вы говорите, допустим, у меня в церкви часто бывает, когда я молюсь, а потом перехожу на говорение на иных языках, и я тут же истолковываю. Тут же истолковываю. Потому что, ну, как бы, если вести людей, их нужно вести в чем-то. А то сам себе в куточку молишься, и хай себе там молится. Нет, надо вести. Также вы практикуете это дома. Опять-таки, взаимодействуйте с Духом Святым. Дух Святой дан вам, чтобы научить вас всему. Поэтому, зайдя в молитвенную комнату, вы можете сказать, Дух Святой, ты дан мне, чтобы научить меня всему. Я прошу тебя, научи меня использовать говорение или молитву и использовать при этом дар истолкования. Написано, что ты научишь меня всему. И я благодарен тебе за то, что прямо сейчас ты будешь меня учить во имя Иисуса. И вы начинаете молиться и слушать. И слушать. Он будет побуждать вас молиться в духе и молиться умом. Говорить в духе и говорить умом. То есть он начнет с вами работать. Конечно, это надо тренировать себя, тренировать духовное слышание. Публично это делать немножко тяжелее. Во-первых, здесь надо дерзновение. В самом начале, помните, мы говорили, смелость, решительность. То есть есть такие факторы. Потому что стоять за кафедрой, говорить на иных языках, а потом истолковывать, это не каждый решится. Но когда у вас будет практика по местам, практика по домам, вам потом здесь будет намного легче. Намного легче. А тем более в общественном транспорте. Вы не можете подойти кому-то, сказать что-то на иных языках, потом истолковать. Вас вынесут быстрее, чем вы начнете истолковывать. Поэтому во всем надо учиться. Практикуйтесь друг на друге. На ячейках это вообще супер идеально. Представляете, на ячейках все же такие духовные. И вы можете там поблистать немножко, и вас не вынесут раньше времени. Вы, главное, им налейте чая, печенье, все поставьте на стол, и пока они там заняты, вы служите им. Знаете, как хорошо? Хорошо, практикуйте дары, практикуйте, практикуйте. Это вам надо. Сегодня мы рассмотрели с вами два проявления дара языки, а именно молитва на языках, что я отмечаю особенным образом, и говорение на иных языках, что не так распространенно, оно есть, но не так распространенно, потому что для этого нужно присутствовал кто-то с другим языком, носитель другого языка. Хорошо, давайте поблагодарим Бога, и, возможно, когда вы сейчас будете молиться, можете попрактиковать дар молитвы на языках, можете попрактиковать говорение, но помните, что если рядышком с вами находятся люди, вам придется истолковывать или объяснять им, почему вы так молитесь. Поэтому можете благодарить на понятном языке, но можете негромко и молиться в духе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, спасибо Тебе за Твой дух. Мы ценим то, чему Ты нас учишь. Как Ты сказал, что будут все научены Господом. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд. И мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во имя Иисуса. Иисус, я молюсь за каждого присутствующего и слушающих. Я молюсь за них, чтобы Ты Духом Твоим помог им практиковать этот дар эффективно, применяя его в каждой сфере жизни и служения во имя Иисуса. Дай направление их мыслям, словам и действиям, молитвах, чтобы они увидели преимущество этого дара, преимущество повседневной жизни, чтобы в каждой сфере своей жизни они, не задействуя ум, практиковали сверхъестественные способности и возможности, входя в дарованное им от Бога на все всю глубину во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты привел сегодня. Я благодарен Тебе, Иисус, за те способности и возможности, которые Духом Твоим действуют через них. Я благодарен Тебе за каждого из них. Я благословляю каждого из них. Благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Да будут они в благословении для каждого, кто вокруг них. Для всех да будут они в благословении. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, Твоей силы. Благословляем Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за Твое наполнение. Мы благодарны Тебе, и мы просим Тебя, направляй, веди. Я прошу Тебя Духом Твоим, Иисус, открывай каждому присутствующему эту способность, ее безмерное величие, помогать им в том, что несравненно больше того, о чем они им просят и о чем помышляют. И мы благодарны Тебе за этот дар. Мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, Иисус, что Ты поставлен. Поставлен Богом Отцом, чтобы каждый из нас был эффективный, плодовитый. Чтобы каждый из нас приносил много плода в Царстве Твоем. Чтобы добрые дела никогда и никем не были остановлены. Иисус, мы благодарны Тебе. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. Высвобождаем с него стократное урожай во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем, запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы богаты и щедры на всякое доброе дело. И добрые дела никогда никем да не будут ограничены. И да будет исполнена воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание и за Твое водительство, и за те откровения, которыми да наполняется каждый слушающий. Во имя Иисуса. Аминь.